К счастью, не все генетические заболевания глаз приводят к неисправимым трагедиям.
Звезды летят из глаз, это что такое?
Человек просыпается утром и внезапно понимает, что он ничего не видит, потому что глаз его наполнен кровью.
Вот эти вот все проблемы начинают накапливаться, когда мы реже начинаем моргать.
Лазерная коррекция зрения позволила дать свободу от контактных линз и восстанавливать зрение настолько хорошо, что даже мелкие детали, допустим, листики на деревьях, видны со всей яркостью. Но на самом деле, даже при входе в кабинет, когда пациент заходит, уже можно предположить наличие каких-то болезней.
Но это не глазное заболевание.
Это именно глазное заболевание. Опухоль сетчатки, которая обусловлена наличием мутаций в 13-й хромосоме.
Большое количество заболеваний по глазам можно разглядеть, скажем так, да, системные заболевания в том числе. То есть глаз – зеркало не только души, но и тела в том числе.
Генотек. Просто такая генетика.
Здравствуйте, меня зовут Елена Ханга, и это проект «Просто такая генетика». Подписывайтесь на нас, впереди очень много интересного. Согласно опубликованному докладу ВОЗ в 2019 году, в мире насчитывалось около 2 миллиардов случаев нарушения зрения или слепоты. И более 1 миллиарда из них являются следствием отсутствия профилактики или лечения. Какие из болезней глаз передаются по наследству? Как защитить зрение в эпоху компьютеров и гаджетов? И какие существуют современные медицинские методы коррекции зрения? У нас в гостях руководитель научно-клинического центра «Офтальмик» Марианна Винер и биолог, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ имени Ломоносова Алексей Ердяков. Марианна, Алексей, большое спасибо, что вы присоединились к нам сегодня. И начну с первого вопроса. Как работает ДНК-диагностика зрения? Марианна, к вам, наверное.
Да, это очень актуальный и интересный вопрос, потому что очень часто люди меня спрашивают, как мы берем кровь из вены и узнаем о болезнях глаз. Ведь мы не можем взять кусочек глаза без потери зрительных функций. Поэтому та ДНК-диагностика зрения, которую мы проводим, основана на анализе отклонения от нормы той молекулы ДНК, которая есть у пациента, которая существует у него во всех клетках, в том числе и в лимфоцитах крови. Поэтому ДНК-диагностика зрения основана на секвенировании, то есть проверке последовательности нуклеотидов в ДНК клеток, которые называются соматическими. И на основании отклонений от нормы врач и биоинформатик делают заключение, есть ли у пациента болезнь или нет, которая связана с отклонениями в зрении.
Угу. Как часто люди обращаются именно за такой услугой?
Дело в том, что наша компания фокусируется на предоставлении таких услуг, поэтому с нашей точки зрения таких пациентов очень много. Мы их видим каждый день. Если говорить про популяционную частоту, то это 1 из 3000 человек имеет ту или иную патологию, связанную с наследственным фактором потери зрения.
А какие есть очевидные и неочевидные симптомы проблем со зрением?
Этот вопрос затрагивает ту важную часть, момент, когда есть начало снижения зрения. И важно здесь разделить людей на две группы.
Взрослые и дети. Давайте начнем с детей. Вот детей. Ребенок рождается. Ну, еще нельзя сказать, что у него зрение подсело, потому что он сидит за компьютерами, за этими гаджетами. Да, он еще не ударился, не поранился, он не курит, у него еще нет нарушения питания. Вот просто чистый лист. Как понять, что что-то не то?
На самом деле удивительно, потому что даже цвет глаз у новорожденных определить довольно трудно. Если вы обратите внимание, то он у них небесно-голубовато-мутноватый, и передняя камера еще недостаточно глубокая, чтобы понять четко цвет глаз. Поэтому тревожным признаком для родителей должно быть движение глаз, так называемый нистагм, если глаза у новорожденного плавают. Нистагм. Если есть огромные черные зрачки, то есть видно, что у ребенка бездонные глаза, так их говорят, так их называют, это когда у ребенка отсутствует радужная оболочка, это тоже связано с генетикой. Это связано с тем, когда ребенок, уже чуть повзрослев, начинает тереть глаза, когда он может, околодигитальный симптом называется.
Ну, он, может быть, трет их, потому что он спать хочет?
Да, и в норме такое встречается, но когда ребенок трет глаза постоянно, это вызвано неосознанным рефлексом повышения стимуляции глаза, чтобы недостаточно видящую сетчатку стимулировать больше, чтобы хоть как-то ее научить видеть. То есть это эволюционное приспособление организма. Поэтому движение глаз, цвет глаз и беспокойное поведение ребенка должны говорить родителям о том, что надо проверить ребенку зрение. Причем, к сожалению, бывает, что в первый осмотр офтальмолог не всегда может заметить патологию.
В каком возрасте ребенку уже надо проверять зрение?
Раньше, это лет 5 назад, декретированные сроки осмотра офтальмологом были 1 месяц, 3 месяца, 6 месяцев и 12 месяцев за первый год жизни. Сейчас, к сожалению, декретированные сроки снизили в роддоме, то есть при рождении, как и раньше осматривали, в 1 месяц и в 12 месяцев. К сожалению, в 1 месяц не все патологии можно сразу выяснить. Поэтому, если речь идет о врожденной катаракте, это помутнение хрусталика, которое очень четко и легко может увидеть офтальмолог с фонариком, который называется офтальмоскопом, то сейчас, если не посмотреть ребенка с месяца до 12, этот важный период можно пропустить, когда можно сделать успешную операцию, удалить этот мутный хрусталик и полностью позволить глазу ребенка развиваться с остротой зрения 100%. Поэтому, если родителей что-то беспокоит, то вне декретированных сроков все равно нужно проводить осмотр.
Перед эфиром вы обмолвились, что еще некоторых детей называют неуклюжими, а на самом деле у них просто проблемы со зрением. Расскажите об этом.
Это уже чуть более старшие дети, те, которые уже не трут глаза и у которых они не бегают. Иногда бывают родители жалуются, что ребенок неуклюжий, часто падает, и обращаются к хирургу. Но причина в этом основана на том, что он не видит, либо периферическим зрением, то есть иногда бывают confusion, так называемые, путают родители, что ребенок вроде бы видит и детали, и цвета, но из-за того, что он не видит периферии, он не замечает бордюры, ветки, машины и спотыкается. В том числе важно обращать внимание на то, как ребенок ведет себя в сумерках, потому что это та патология, которая встречается чаще всего среди наследственных, пигментный ретинит, так называемый. И если он рано проявляется, то ребенок начинает на ощупь ходить, даже если солнце еще не до конца село. Поэтому на это тоже нужно обращать внимание.
Ну хорошо, мы говорили о детях, а у взрослых какие симптомы? Ну, помимо очевидных, что человек перестает видеть.
Да, среди неочевидных симптомов является усталость глаз, повышенная утомляемость. Это мерцание, волны в центре или на периферии. Это часто связано и с сосудистой патологией, но может быть обусловлено и патологией сетчатки. Так как глаз – это хоть и маленький орган, но у него очень много разных частей, то кроме нарушений со зрением, можно еще наблюдать нарушение мышечного аппарата, например, когда начинает двоиться. Это тоже очень тревожный фактор, потому что иногда новообразование приводит к тому, что глаз сдвигается и перестает картинка сливаться в одну. Поэтому при любом, у взрослых в этом плане легче, они могут вербализовать, рассказать, что их беспокоит. Поэтому при любом беспокоящем вас сейчас признаке со стороны зрения, например, один глаз видит более ярко, другой более мутно, лучше обратиться к офтальмологу.
А еще бывают такие звезды летят из глаз. Это что такое?
Да, это фосфены. Это те вспышки, которые выдают фоторецепторы при световом и не световом раздражении. Например, если сильно потрогать глаз или ударить в глаз, искры из глаз. Это тоже тревожный признак, если он возникает регулярно, самостоятельно, без воздействия.
Хорошо. Так, слепота. Какова причина и есть ли прогресс в лечении?
Давайте я начну говорить про слепоту. Давайте. В принципе, конечно, мы можем сказать, что причин возникновения слепоты очень много. Да? Это большое количество как генетических заболеваний, то есть врожденная слепота, может быть. Так, это может быть и приобретенная слепота, тоже достаточно широкий круг нозологии. Поэтому абстрактно вот так вот про слепоту говорить, ну, что называется, не представляется
возможным.
Хорошо. Говорят,
вот русские ученые заявили, что в 21-м году был открыт ген наследственной слепоты. Можете про это рассказать?
Да, ну, что касается исследований конкретно вот этих, о которых вы говорите, здесь принципиальная важность данного открытия заключается в том, что раньше заболевание, о котором идет речь, это оптическая нейропатия Либера, да, насколько я понимаю. Раньше считалось, что это заболевание оно возникает исключительно из-за митохондриальной наследственности. То есть у нас есть в клетках митохондрии, органеллы, и в митохондриях есть собственные молекулы ДНК. А вот это открытие говорит о том, что в некоторых случаях данное заболевание может быть ассоциировано с мутациями в генах, которые находятся в ядре клетки, то есть не в митохондриях, а в ядре. И это означает, в принципе, немного другой тип наследственности, потому что митохондрии передаются исключительно по женской линии, потому что митохондрии с яйцеклеткой в дальнейшем при образовании зиготы будут попадать в новый организм, то есть организм ребенка митохондрии получает от матери. А здесь речь идет о том, что ядерный ген страдает, и вот механизм наследственности здесь будет отличаться. Соответственно, и подходы к лечению будут тоже отличаться.
Генетическое лечение, да?
Да, в любом случае оно будет.
Да, как бы потенциальное генетическое лечение, генная терапия. Сейчас, насколько я понимаю, пока еще для этого заболевания ничего зарегистрированного нету, но клинические исследования проходят.
Передается ли косоглазие по наследству?
Краткий ответ – да, передается.
Передается.
Дело в том, что косоглазие может быть вызвано тоже различными причинами. Это и патология непосредственно мышечного аппарата, либо глаз не может четко фокусироваться, и он смотрит чуть боком, потому что так ему видно лучше, чем центром. Например, при центральных дистрофиях сетчатки. Поэтому центральные дистрофии сетчатки наследуются. И если косоглазие вызвано не патологии мышц, а другой части глаза, то, естественно, косоглазие наследуется.
То есть, если ты влюблен в человека, у которого есть косоглазие, и ты женщина, тебе стоит призадуматься, стоит ли тебе связывать судьбу с этим человеком.
Даже если ты мужчина, тоже стоит задуматься.
Да, мужчинам тоже стоит задумываться. О выборе спутницы.
Согласна, но это действительно серьезная, может быть,
да,
вероятность того, здесь, что ребенок...
Да, здесь вопрос, опять же, к генетическому тестированию какому-то, да, потому что часть передается по наследству, какая-то доля, а какая-то нет.
Это так, и хочу немного успокоить.
Давайте,
косоглазие,
успокойте.
К счастью, довольно хорошо лечится хирургически. И иногда оно вызвано дальнозоркостью, то есть гиперметропией, когда глаза не видят точку фиксации, и коррекция зрения ставит глаза на место. Поэтому очки спасают от косоглазия, и операции спасают от косоглазия. В этом плане я хочу немножко прокомментировать различную важность и степень проблемы, да, потому что иногда генетические заболевания глаза могут затрагивать переднюю часть, например, помутнение роговицы, дистрофия Авелина, дистрофия Фукса и примерно 20 других дистрофий, или врожденные катаракты, которые, казалось бы, снижают зрение и вызывают очень негативные последствия. Но, к счастью, сейчас имеются довольно эффективные хирургические методики, которые не требуют каких-то космических новых технологий. То есть мы провели послойную трансплантацию роговицы, прозрачность восстановлена, глаз работает и видит хорошо. То же самое можно сделать с хрусталиками. Удалить мутный, поставить прозрачный, и все будет хорошо. Поэтому, к счастью, не все генетические заболевания глаз приводят к неисправимым трагедиям. И сейчас усилия многих исследователей и врачей нацелены на то, чтобы и дистрофии сетчатки не были таким приговором для людей. Чтобы можно было с помощью молекул собрать пазл таким образом, чтобы и сетчатка продолжила работать нормально.
Да, это принципиально важный момент. Действительно, часть глаза передняя, она в большей степени поддается коррекции в случае каких-то нарушений. А вот что касается заднего отрезка глаза, что касается витриоретинальной патологии, то есть что связано с сетчаткой и со стекловидным телом, это гораздо сложнее. И это, в принципе, связано со сложностью самой сетчатки. Мы говорим, что глаз, в принципе, это часть мозга, вынесенная на периферию. Ну и вот сетчатка — это нервная ткань, а нервная ткань, она всегда сложно устроена. И поэтому основной акцент сейчас в науке, конечно, это поиск новых принципиальных подходов для того, чтобы корректировать различные патологические состояния, связанные с нарушением функции и структуры сетчатки.
Какой вклад носит наследственность в ухудшение зрения?
Ну, я, опять же, хочу сказать, что, конечно, многие заболевания все-таки, вообще это касается не только заболеваний глаз, они являются многофакторными. То есть факторов очень много, среди которых есть в том числе и наследственность. Там влияние окружающей среды, может быть, да, какие-то внешние факторы.
Ну, понятно, но если у мамы очки и у папы очки, скорее всего, и у ребенка будут очки.
Есть определенная доля вероятности, да, что у ребенка разовьется такое заболевание, но не обязательно. Но Марианна, она может поспорить, конечно, со мной.
Да, я, пожалуй, поспорю. Поспорьте, если и у отца очки, и у матери очки в наш век компьютерных технологий, когда мы больше не охотимся в саванне и нам не нужно выглядывать хищников на горизонте, большая часть нашей сознательной жизни проходит на расстоянии чтения.
Да,
поэтому, возможно, те 30%, представьте, треть населения Земли близоруки. Это эволюционная адаптация зрительного аппарата на рассматривание предметов на том расстоянии, которое мы чаще всего используем. Поэтому, если родители близоруки, то я бы дала цифру в 90%, что и у ребенка тоже будет близорукость.
90%.
Да, но здесь все равно внешний фактор присутствует.
Безусловно.
Да, потому что на ближнем каком-то расстоянии что-то рассматривать, это все-таки фактор
среды.
Окружающей среды, да, не чисто генетически.
Вопрос многофакторности никто не отрицает, это важно.
Ну а какие еще заболевания передаются по наследству, глазные заболевания?
Ретинобластома. Это даже онкологические заболевания, и те передаются по наследству.
Но это не глазное заболевание.
Это именно глазное заболевание, опухоль сетчатки, которая обусловлена наличием мутаций в 13-й хромосоме.
И что с этим делать?
Удаляют хирургически. Сейчас пытаются придумать и применять органосохраняющее лечение, когда глаз пытаются сохранить в виде органа, если мутация обнаружена на довольно раннем сроке. То есть опухоль еще не разрослась до таких размеров, не дала метастазы, что ее можно удалить. Поэтому здесь спектр наследуемых заболеваний очень большой. Одной из лидирующих причин слепоты в мире на текущий день составляет сахарный диабет. Как бы то ни странно это не звучало.
Слепота?
Слепота. Она очень отвратительная, потому что она внезапная. И человек просыпается утром и внезапно понимает, что он ничего не видит, потому что глаз его наполнен кровью. Эту кровь можно откачать, можно сделать операцию, витриоретинальную хирургию, и глаз снова будет видеть. Но вопрос, надолго ли? Потому что сахарный диабет приводит к патологии сосудов, и они, те новые образованные сосуды, недостаточно хороши, и они рвутся. И если это кожа или ноги, это не так критично. А если это мозг или глаз, то это либо инсульт, либо гемофтальм, который очень трудно лечить, если он рецидивирует.
Ну, конечно, при сахарном диабете нужно быть особенно настороженными вот в отношении органов зрения, проходить профилактические осмотры. Может быть, на ранних этапах какие-то функциональные нарушения именно сетчатки какими-то объективными методами диагностики имеет смысл выявить, например, электроретинографию, да, проводить. И человек, может быть, еще не вполне чувствует, что он там радикально хуже видит, но электроретинография, оценка электрической активности сетчатки, она позволит вот выявить какие-то ранние нарушения.
У нас в стране это все доступно.
Да,
в поликлинике можно сделать или в специализированные эти клиники частные?
Дело в том, что основные методы обследования в офтальмологии доступны по всей России. К счастью, этой проблемы сейчас нет. Может быть, это чуть дороговато, но даже в столицах в 10 тысяч рублей, в принципе, можно уложиться во все обследование. Если говорить про ЭРГ, то есть функциональное исследование сетчатки, электроретинографию, то хорошо этот метод обследования делают только в ведущих центрах, где стоят эти установки оборудования. Это Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Владивосток, крупных городах. Поэтому лучше съездить и сделать. Это тоже сейчас доступно.
Когда и кому лучше делать лазерную коррекцию?
Здесь, пожалуй, я могу поделиться своим опытом и как врач, и как пациент, потому что я сама прошла такую процедуру.
Да?
Да. Лазерная коррекция зрения – это то чудо медицины, которое стало доступно около 30 лет назад. Сложно представить, что 30 лет назад таких методов коррекции не было. И когда лазерная коррекция вошла в обиход, те люди, которые близоруки и которые носят контактные линзы, они меня поймут, как мир до контактных линз и после контактных линз – это два абсолютно разных мира. Так лазерная коррекция зрения позволила дать свободу от контактных линз и восстанавливать зрение настолько хорошо, что даже мелкие детали, допустим, листики на деревьях, видны со всей яркостью. Поэтому лазерная коррекция зрения показана всем людям, у кого нет противопоказаний и кому она нужна. То есть это и близорукие люди, и дальнозоркие люди, когда степень дальнозоркости мешает и приводит к астенопии, усталости глаза. Если говорить о разработке и эволюции лазерной коррекции зрения, то сначала это были более травматизирующие операции. Если мы говорим о конце 20 века, то очень распространены были насечки, так называемые, когда этот век назвали век травматизации роговицы. Когда делали радиальные насечки, они делали роговицу более плоской, и таким образом исправлялась близорукость, лучи фокусировались там, где надо, на сетчатке. Но при таком методе коррекции любой удар, падение могли вызвать разрыв по этим рубцам. Если мы говорим про дальнейшую эволюцию этого метода коррекции зрения, то дальше стали делать не ножами, а лазером, поэтому лазерная коррекция зрения, и глаз заживал постепенно, поэтому несколько дней человек плакал, да, у него лились слезы, потому что роговица заживала. Дальше стали применять ласик, это тот метод лазерной коррекции, когда с помощью кератома убирали часть роговицы, делали абляцию, убирали часть стромы роговицы и клали клапан обратно. Это было связано с тем, что травматизма практически не стало, и глаз не плакал на этот же день или следующий, зрение уже было достаточно хорошим. И это, конечно, произвело революцию. Но в этом плане много очень деталей, миллионы операций в год делаются, тысячи хирургов обсуждают нюансы, как лучше делать, чтобы роговица была более сохранной. Также применяется фемто-ласик, это уже когда струму убирают специальным методом, даже микрокератом не убирает флэп, участок роговицы. Поэтому сейчас практически нет каких-то ограничений в связи с...
А вот я как раз хотела спросить. Да. Там поднимать тяжести, рожать естественным путем, там бегать.
Да.
Вот это все можно после лазерной коррекции?
Да, можно. Дело в том, что это век персонализированной терапии. И профиль персонализированной абляции применяется при лазерной коррекции зрения. Поэтому травматизм роговицы минимален. И делать все, что человек привык делать, можно. Может быть, космонавтом не стоит быть и пауэрлифтингом
тоже
профессиональным.
По-любому ни к чему.
Да, лучше не надо.
Хорошо. В США и Европе уже одобрили генную терапию для лечения некоторых наследственных заболеваний. Как у нас с этим обстоит дело?
Действительно, в 2017 году был зарегистрирован препарат, который называется Люкстурна. Это генно-терапевтический подход к лечению ряда заболеваний, связанных с мутацией в вполне себе конкретном гене. Есть ген РПЕ65, и если он работает неправильно, то логично было предположить с позиции вот как раз генно-терапевтического подхода, можно нормальный ген доставить в клетки, и тогда будет вырабатываться этими клетками нормальный продукт, нормальный белок. Это фермент, который отвечает за регенерацию пигмента в фоторецепторах. когда на фоторецепторы попадает свет, тогда пигмент разрушается и необходимо его восстанавливать. Вот, соответственно, такой препарат появился. Разработки велись, насколько вот я понимаю, достаточно давно, где-то с 1995 года начинались разработки, и в 2017 году его зарегистрировали впервые в мире. И это действительно прорыв, потому что это вот такой вот первый препарат для того, чтобы можно было эффективно помогать тем пациентам, у которых проблемы, правда, вот с конкретным геном.
Боюсь спросить, сколько это стоит?
Да, одна инъекция стоит порядка 800-850 тысяч долларов.
А если на два глаза?
Это оба глаза, да? Это оба глаза.
Ну, это немного лучше.
Ну да, тут уже...
850 тысяч там уже.
Разницы нет.
Так, а у нас в стране?
Я думаю, это будет мой ответ.
А, еще нету этого.
Ну, можно я минут на пять мне хотелось бы, или две-три хотя бы экскурс.
Пожалуйста.
В историю. Если говорить про генную терапию в офтальмологии, то этот вопрос интересовал меня с самого начала моего прихода в специальность. И зарегистрированный в 2004 году препарат Люцентис, который как раз был нацелен на лечение, в том числе диабета, то есть новообразованных сосудов, он произвел революцию, потому что это анти-VGF препарат, то есть тоже уже нацелен на специфическую молекулу, которая тогда влияет на рост сосудов. Да? То есть, если мы знаем причину болезни, то у нас есть шанс воздействовать на нее, чтобы прекратить, и глаз видел лучше. Поэтому, если говорить про генную терапию, то заря началась с 1990-х годов, когда не только Люкстурн начали разрабатывать, но и Люцентис уже был на рынке. И здесь для лучшего запоминания можно в образовательных целях привести корень. Люкс – это по латыни свет. Люцентис – это светлый, ясный, а Люкстурн – тот, что несет свет. Поэтому как интересно будут называться следующие препараты. Еще я хотела бы обратить особое внимание на механизмы попытки восстановления зрения, потому что, как Алексей сказал, таких причин потери зрения примерно 300 разных, то есть около 300 моногенных глазных заболеваний ведут к слепоте. На одну из форм лечение уже существует. Оно очень эффективно, если применять его в детстве. Оптимальный возраст применения – это 6 лет. Если успеть, то зрение можно сохранить примерно в 300 раз. Человек будет видеть лучше. Это прорыв, это прецедент. Раньше такого не было. Поэтому, естественно, вдохновленные успехом, многие исследователи стали пытаться разрабатывать то же самое, но для коррекции функций других генов. Люкстурн не повезло, потому что была удобная животная модель. Это собаки породы брияр, у которых была обнаружена мутация именно в этом гене. Поэтому сначала, не боясь, сделали укол, когда проверили безопасность препарата собаки. И он оказался не только безопасным, но и эффективным, потому что собаки стали значительно лучше ориентироваться и на свету, и в темноте бегать за мячом. И это поразило ученых. Они стали собирать дальше досье, профайл безопасности, подали документы и получили разрешение. С 2012 года первому человеку было введено это лечение.
И как результат?
До сих пор наблюдают. Сейчас уже более 500 человек под наблюдением. Буквально 3 недели назад закончилась конференция ARVO, где ежегодно представляют результаты и будут продолжать их представлять. Но глазная патология, обусловленная генетически, она обусловлена не только мутацией в гене и как ее лечить. Можно же доставить нехватающую, правильно работающую копию гена. Можно непосредственно с помощью молекулярных ножниц разрезать ген уже человека, то есть без доставки. Это так называемые CRISPR-ножницы, о которых тоже очень много литературы и видео сейчас появилось. И третий подход – это замена, я называю это заплатки, да? То есть это антисмысловые олигонуклеотиды, маленькие кусочки ДНК, которые можно просто без вектора, то есть без носителя вирусного, ввести либо в стекловидное тело, либо под сетчатку, и они будут распространяться в нужные слои клеток. Ведь в этой терапии важен еще и способ доставки в нужную ткань, чтобы оно не попало туда, куда не нужно. Потому что глаз очень уж специфическая ткань. ткань, специфический орган. Поэтому третий тип лечения – это антисмысловые олигонуклеотиды или заплатки, которые закрывают неправильно работающий кусочек гена, то есть не весь ген. И синтез белка происходит с проскакиванием этого кусочка, и тот белок, который получается, он функционален. Поэтому сейчас во всех трех, а то и больше, генная терапия, генное редактирование – это сейчас новое веяние, очень много нюансов и технологий сейчас применяется. Поэтому, по сути, можно сказать, что это один метод коррекции, но он включает в себя 100 разных подметодов, подвидов, и в каждой болезни свои нюансы.
Ну хорошо, теперь поговорим о компьютерах и гаджетах. Насколько они действительно влияют на наше зрение и как защитить себя от этого?
Мы начинали как раз об этом говорить. Значит, у нас в глазу есть линза, которая называется хрусталик, и хрусталик путем изменения своей кривизны может позволить нам сфокусировать свое зрение либо на ближнюю точку зрения, либо на дальний какой-то объект. И действительно так получилось, что в последнее время мы все ходим с телефонами, ходим с планшетами, смотрим
спим
в компьютеры.
Спим с телефонами.
Вот и спать как раз особенно вредно, может быть. Значит, в связи с этим хочется обратить внимание на то, что когда хрусталик у нас устанавливает зрение, фокус зрительный на ближнюю точку зрения, тогда мышцы напрягаются. И это вызывает, собственно говоря, их утомление. То есть это вредно, и поэтому говорят, что смотреть вдаль полезно. Или вот, как мы говорили, в саванне передвигаться, тоже вставать на две ноги и смотреть вдаль, бежит там кто-нибудь за нами или не бежит, чтобы вовремя спрятаться. Тоже это все для глаз было полезно. То есть глаз отдыхал, да, с точки зрения мышц, которые регулируют степень кривизны хрусталика. Это во-первых. Во-вторых, мы должны понимать, что если мы долго работаем за компьютером, то, как правило, мы, если не владеем, например, слепым набором, мы должны смотреть еще на клавиатуру, на клавиши, и тогда мы постоянно должны то туда смотреть, то сюда смотреть. Соответственно, фокусное расстояние тоже будет разное, тоже напрягается наш глаз в связи с этим. Кроме этого, когда мы долго на что-то смотрим, читаем, особенно на экране, который активно излучает свет, мы можем реже моргать. Когда мы моргаем реже, это тоже приводит к определенным негативным последствиям. Есть такой синдром, называется синдром сухого глаза. Да, когда недостаточно хорошо будет слезной жидкостью смачиваться роговица. А как раз при моргании это и происходит. А роговица получает питательные вещества путем диффузии. Там кровеносных сосудов, в общем-то, и нет. И питательные вещества, собственно, увлажнение, все это будет поступать исключительно, во всяком случае, с передней части, да, глаза посредством слезной жидкости. Да, ну, с обратной стороны там есть водянистая влага, которая тоже будет нести питательные вещества. Более того, в состав слез еще входят иммуноглобулины, иммуноглобулин класса А, соответственно, это тоже сопротивляемость различного рода там инфекций. Да? И вот эти вот все проблемы начинают накапливаться, когда мы реже начинаем моргать. Поэтому это повышенный риск, конечно, каких-то воспалительных заболеваний.
То есть вы рекомендуете чаще моргать? То есть можно смотреть в компьютер, но просто чаще моргать?
Ну и все-таки отвлекаться, да, хотя бы раз по классике, раз в 40 минут, да, рекомендуют отвлекаться, к окну подходить и смотреть вдаль, вдаль. Если вид из окна позволяет это сделать, да. Еще могу сказать тоже по поводу различного рода работ, публикаций, которые в сети тоже гуляют, активное излучение экрана и конкретно синий цвет обычно ругают. Говорят, что он вот какой-то более вредный, чем другие цвета, активно излучаемые экраном. Здесь из всего, что известно на данный момент времени, мы можем говорить, конечно, про физическое объяснение, потому что вот длина волны и лучи, которые в синем спектре находятся, они наиболее энергоемкие, да, по сравнению с другими, с одной стороны. С другой стороны, есть исследования, которые показывают, что именно лучи из синего спектра они будут влиять на наши биоритмы и будут влиять, вот перед сном мы смотрим, например, в том числе и на какой-то синий, да, синие оттенки там присутствуют, будут мешать нам засыпать нормально, да, потому что это будет влиять на выработку мелатонина, а мелатонин нам нужен для того, чтобы мы комфортно засыпали. Считается, что синие лучи, синее излучение как-то особенно негативно влияет на выработку мелатонина в организме, поэтому нужно вот как-то за час до сна отложить подальше телефон, лучше почитать книгу и тогда спокойно лечь спать и отдохнуть.
Действительно. А насколько важно, есть ли свет в комнате, когда ты смотришь на компьютер? Вот как раньше говорили, плохо смотреть телевизор в темной комнате, включить телевизор, или это мифы? Имеет значение, не имеет?
Я бы не назвала это мифом, это действительно так. И объяснение очень простое, относится к физике. Когда мы смотрим телевизор в темной комнате, у нас зрачок широкий, поток излучения большой. Когда мы включаем свет, хотя бы маленький, чтобы сделать не скотопические, а мезопические условия, тогда зрачок чуть уже и степень вредного воздействия на глаз меньше.
Поэтому и что, то же самое с компьютером?
Абсолютно. Лучше смотреть при включенном свете. Да, это более физиологично и менее опасно.
Генотек. Просто такая генетика.
Я хочу прокомментировать немного глаз как объект для генной терапии и его удобства. Кроме всего, у него прозрачные среды, поэтому если будут какие-то побочные эффекты, то их можно легко отследить, посветив в глаз и лазером убрать какие-то негативные моменты. Кроме этого, немного цифр и экономики. Например, те препараты Золгенсма или Спинраза, которые нацелены на восстановление работоспособности мышц из-за мышечной атрофии, вызванной мутацией в генах. Мышц в организме примерно 30-40 килограмм, а глаз весит порядка 20-50 грамм. Поэтому чистая экономика говорит о том, что препарата для лечения глазных заболеваний нужно сделать примерно в 1000 раз меньше, чем для лечения мышечных болезней. И это тоже сказывается на цене. Поэтому препараты для лечения генной терапии мышц стоят значительно дороже, чем генная терапия в глазных болезней.
И вопрос безопасности, безусловно, еще раз хочу подчеркнуть. Возвращаясь, опять же, к подходам каким-то в широком смысле генно-терапевтическим, вот что касается технологии редактирования генома, я все-таки бы сказал, что сейчас технология, она свежая, новая, да, и буквально там в каком году?
Несколько лет, с
2015
года.
Да, несколько лет. То есть это вот буквально такое научное, очень свежее было, да, открытие. И не очень хорошо изученное, я бы высказывал опасения пока что по поводу применения технологии редактирования генома, потому что неизвестно, какие могут быть, исходя из этого,
времени,
какие будут последствия. Ну и отработана технология должна быть, конечно, на 100% перед тем, как мы хотим применять ее на людях. Да, на животных можно пытаться, и это делают, а вот до людей, я думаю, что редактирование генома это еще не совсем скоро дойдет. Но я бы до 15 лет, может быть, больше. Я не давал оптимистичные совсем прогнозы, как бы мне не хотелось.
Здесь, пожалуй, наш лагерь разделится немного на консервативную и оптимистическую часть. Я бы имела сдержанный оптимизм по этому вопросу. Давление общественности уж слишком большое, потому что много тысяч пациентов ждут препарат. Поэтому очень активно разрабатываются те критерии, которые должны быть проверены по эффективности и безопасности препарата. Есть такое понятие шединг. То есть когда мы ввели генотерапевтический препарат, нам нужно посмотреть, как он распределяется в организме и как он выводится из организма, шединг, потому что вдруг что-то изменилось, вдруг какой-то агрессивный ген, который приведет к зомбированию всего человечества, выйдет из кишечника пациента, да, внедрится в какую-нибудь бактерию в канализации, и мы получим апокалипсис. Вот этого, по сути, боится Минздрав, и он поэтому проверяет все то, что высевается из пациента после генной терапии. Это первый пласт исследований. Второе – это, собственно, off-target эффект. То есть, насколько мы отредактировали то, что нужно, и не тронули то, что не нужно редактировать. Потому что молекулярные ножницы, благодаря которым эта технология очень развилась, это заявление о том, что она редактирует именно то, что нужно, именно в том месте, где нужно. И этого не могли достигнуть полвека, поэтому те, кто получили Нобелевскую премию недавно, они смогли достичь этого. Поэтому изучение off-target эффекта, чтобы убедиться в том, что это безопасно для пациента и его потомков. Это отдельная тема. Но я бы все-таки сказала, что редактирование генома на людях уже происходит очень активно, последние 3 года точно. Даже в офтальмологии уже 2 исследования с применением CRISPR-ножниц пытаются лечить синдром Ашера. Это сочетанная слепота и глухота, вызванная мутациями в гене Ушерин-2А.
Понятно. Хорошо, поговорим о катаракте. У кого она появляется и как от нее избавиться?
Значит, что касается катаракты. Катаракта – это помутнение хрусталика. И это, опять же, многофакторное заболевание. То есть явно может быть какая-то и генетическая предрасположенность. Ну и большую роль отводит, опять же, факторам окружающей среды, в том числе, например, избыточному ультрафиолетовому излучению. То есть полезно носить солнечные очки, если практически какой-то вещи вернуться. Значит, развивается у большого количества людей, действительно, по статистике Марианна подскажет.
100%. Да. Просто не все до нее доживают.
100%?
У кого-то и в 80 лет хрусталик идеально прозрачный, а у кого-то или с рождения, или в 20 лет он начинает мутнеть.
В общем,
поэтому у всех, но вопрос когда.
Да.
Да, но по большей части, наверное, возрастное такое заболевание.
С 50-60 чаще всего.
И преимущество заключается в том, что действительно для современной офтальмологии никаких сложностей, чтобы скорректировать, это нет. То есть хрусталик достаточно легко можно заменить, и человек будет прекрасно видеть. Да? В чем там подоплека заключается? Значит, у нас есть внутри хрусталика клеточки, там есть белки, называются они кристаллинами, и вот они начинают в неправильной форме существовать при определенных, например, воздействиях тех же самых, то есть ультрафиолетовое излучение, и они теряют свою форму, и из-за этого хрусталик темнеет. Ну, также точно хрусталик может начать мутнеть, если есть какие-то травмы, безусловно. Например, капсула хрусталика травмируется, тоже будет это приводить к его помутнению. Есть подходы, опять же, современные к корректированию катаракты. Это работа 2016 года. Сначала на животных, потом на людях уже воспроизвели, когда удалили практически всю внутреннюю часть хрусталика, но оставили слой клеток, которые мы можем охарактеризовать, в принципе, как такие, ну, в каком-то смысле, стволовые клетки, из которых внутренняя часть хрусталика может быть воссоздана. То есть внутреннюю часть хрусталика удалили, этот слой оставили, и хрусталик вырос, в принципе, полноценно сформировался, и зрение было возвращено. То есть без внедрения каких-то искусственных, да, материалов.
Очень интересная работа. А каким образом исследователи достигли того, что микротравма, вызванная удалением внутренней части хрусталика, не привела к помутнению?
Но это вопрос к процедуре, то есть чисто офтальмологически. Я не знаю, вот воспроизводили ли впоследствии такие. То есть я вот одну работу такую видел, А вот кто-то еще повторил или нет, это у меня вопрос остался. И на самом деле такое часто бывает очень, когда такие прорывные, какие-то сложные, технологичные, именно рукотворные научные исследования публикуются, результаты их, а потом как-то никто не может это повторить. Это тоже проблема, конечно.
Понятно.
В определенном.
Если добавить немножко о новостях в лечении катаракты хрусталика, то в последние лет 10-15 очень популярны мультифокальные ИОЛ. Это интраокулярные линзы по замене хрусталика, которые позволяют видеть и на близком расстоянии, и вдаль, даже после удаления хрусталика. Потому что раньше офтальмологи предупреждали, что после удаления катаракты вам нужно выбрать, какие очки вы хотите носить, вдаль или вблизи. То есть вы будете видеть хорошо либо вблизи, либо вдалеке. Так вот, последние годы стало возможно этого избежать, но есть нюанс. Не все могут свыкнуться с мультифокальными линзами. И это, как показали исследования, зависит от пластичности мозга. То есть чем более человек готов, чем он более обучаем, есть люди, которые с возрастом очень плохо обучаемы, они трудно воспринимают новое. Вот им мультифокальные линзы лучше не ставить, иначе будет очень много жалоб.
Понятно.
Поэтому такие моменты.
Поговорим о дальтонизме. Что это такое и насколько это можно считать заболеванием? То есть стоит это лечить или можно приспособиться и вообще не обращать на это внимания?
Ну так вот, немножечко философский аспект я сейчас уйду. Мы видим во многом все-таки не глазом, а изображение формируется готовое в головном мозге. То есть, несмотря на то, что на уровне сетчатки происходит первичная обработка зрительной информации, несмотря на то, что фоторецепторы в сетчатке расположены, в конечном счете картинки, образы, в том числе цветное зрение, все это формируется в головном мозге. И если человек с рождения какие-то цвета по сравнению с обычными нормальными людьми не различает, то это не значит, что он плохо видит, он видит по-другому. И вообще каждый из нас все равно видит в некоторой степени по-разному. То есть какой-то объективной реальности, я боюсь, что мы не можем назвать, да, потому что мы не можем рассказать друг другу, как мы видим именно с нашей точки зрения. Все равно это будут какие-то слова, да, а до сути мы вряд ли дойдем. Поэтому это просто особенность зрения. И вот исходя из литературы, надо тоже понимать, что вроде никаких даже каких-то социальных ограничений у таких людей не возникает. Может быть, это какие-то единичные случаи. Там, в школе буллинг, да, то, что распространено, но не только по этому поводу это может возникнуть, естественно. Это да, но в целом я бы не сказал, что это прям такая болезнь, с которой стоит бороться. Хотя подходы были и попытки были. Опять же, это генная терапия. Вот, то есть, в том числе и эксперимент на людях. Да, насколько я помню, это первая фаза была клинических исследований. Но это в первую очередь оценка безопасности, делали ее уже на взрослых пациентах. И в самом конце авторы делают как раз вывод о том, что в принципе все безопасно, но вернуть цветное зрение не получилось. И говорят о том, что нужно предпринимать попытки, если мы хотим скорректировать зрение, ну, точнее, навязать, скажем так, более полную картину мира с нашей, опять же, точки зрения, цветную картину мира. Нужно такую генную терапию проводить на детях, желательно до 7 лет. Потому что, и опять же, мы об этом говорили, зрение как функция формируется у ребенка достаточно долго. И вот, в принципе, вплоть до 7 лет, если взять целиком и глаз, и весь аппарат в нашем головном мозге, зрительная кора, да, очень сложно устроенная, все это в совокупности достаточно долго формируется. А если это уже сформировалось и заточено под оценки вот, окружающей среды в определенной цветовой гамме уже, без каких-то цветов, правильных с нашей точки зрения, то даже если мы на уровне сетчатки что-то поправим, наш мозг не может не смочь это оценить правильно и проанализировать так же, как если бы это было в процессе формирования зрительной коры.
Да, Марианна?
Дальтонизм. Лечить его или нет? Меня всегда удивляет подход врачей, которые говорят, да, наверное, можно и не лечить,
ну, да.
И так сойдет.
Да.
Но когда я вижу глаза тех людей, которые не имеют цветного зрения, и когда им рассказываешь о возможности его восстановить, то, конечно, нет сомнений, что нужно пытаться и продолжать попытки. Во-первых, говоря о дальтонизме, я всем рекомендую пройти цветотест. Он есть разной степени подробности, начиная от таблиц Рапкина, которые все видят в военкомате, да, цветовые схемы, и заканчивая самым подробным тест Фарнсворта. Если набрать в поисковике тест Hue Color Test, то вы для себя проверите свою остроту зрения на восприятие оттенков. Почему это важно? Потому что дальтонизм, к сожалению, встречается не только у мужчин. Каждый восьмой мужчина имеет особенности восприятия оттенков, потому что это состояние довольно частое. Но дальтонизм в классической форме не прогрессирует. Колбочки не умеют воспринимать этот тип цвета, и так все и остается. Но дальтонизм бывает связан с патологии центральной зоны сетчатки, когда гибнут все колбочки, независимо от типа цвета. И в таком случае дальтонизм прогрессирует, и острота зрения теряется. И нарушение восприятия оттенков может быть ранним признаком, когда еще можно что-то исправить. Поэтому дальтонизм в таком случае встречается у женщин довольно часто. И та генная терапия ахроматопсии, а это самая крайняя степень дальтонизма, когда невозможно различение никакого типа оттенков. Для этого есть и подходы к лечению, и подходы к своевременной диагностике. Есть очень удивительный метод коррекции, специальные очки, когда люди их одевают, и те люди, которые не видели цвета и оттенки, начинают видеть некое их подобие. И есть много роликов в интернете, когда девушки дарят своим молодым...
Я видела, чудесно,
Вы видели эти эмоции? Конечно, это то же самое, как видео, когда ребенок, младенец начинает слышать первый раз, когда ему очки одевают. То есть это ответ на вопрос, а нужно ли это лечить. Да, нужно.
И это возможно.
И это возможно.
Хорошо. Какие заболевания можно увидеть по глазам?
Это один из моих любимых вопросов. Есть и иридодиагностика. Это из области эзотерики, когда по радужной оболочке мы судим о состоянии организма. Но на самом деле, даже при входе в кабинет, когда пациент заходит, уже можно предположить наличие каких-то болезней. Начиная от нейродегенеративных, которые в первую очередь проявляются в глазу, и когда мы можем предположить их наличие, и заканчивая какими-то синдромальными состояниями, когда не только болезнь глаз проявляется, но и есть патологии других органов.
Угу.
Довольно сносно можно заподозрить наличие сахарного диабета.
По глазам.
Уточню, что даже еще не осматривая на оборудование, есть определенный типаж глаз, и вы когда посмотрите сотню пациентов с глаукомой, сотню пациентов с сахарным диабетом и контрольную группу нормальных пациентов, у вас будет уже настороженность на определенный тип патологии. Глаз, как орган, очень красивый, яркий, уникальный. Когда пациент садится за щелевую лампу, вы видите в основном переднюю часть глаза, радужную оболочку. Она окаймлена пигментом. Иногда эта пигментная кайма либо частично, либо полностью отсутствует. И по степени ее патологии, а также по наличию сосудов в радужке, можно судить и о болезни Альцгеймера, и по начальным симптомам паркинсонизма, и деменции различных видов, сахарный диабет, патологии желчного пузыря. Можно даже видеть, иногда мы видим желтушный склер, это и гепатиты тоже. Если мы видим воспаление мейбомиевых желез или наличие большого количества сального выделяемого, это патология желудочно-кишечного тракта. Также мы можем видеть болезни крови, различные лимфомы, лейкозы на глазном дне, очень характерные признаки имеют. И множество-множество других. Это тема бесконечна для обсуждения. Алексей, прокомментируете? Может быть, добавите что-то?
Нет, ну действительно, большое количество заболеваний по глазам можно разглядеть, скажем так, да, и системные заболевания в том числе. То есть глаз – зеркало не только души, но и тела в том числе.
Марьяна, а расскажите про эстетические изменения глаз. Это вообще опасно?
И да, и нет.
Так.
Раньше была волна популярности стразы под конъюнктиву.
Ой.
Представляете, не только на ногти, но и под конъюнктиву девушки себе вводили стразы. Когда моргаешь, они очень больно, как песок, щипят. А если серьезно, то эстетическое изменение глаз достаточно популярно, потому что это очень яркая часть тела.
И расскажите подробнее, это что
очень,
такое?
Разные методы применяют. Например, для дискотек применяют контактные линзы с различными узорами. Те, которые светятся в темноте, те, которые имеют кошачий вырез глаза. Или это может быть и медицинским вмешательством по показанию, если у человека просто нет радужной оболочки.
Знаете, когда мне предложили делать передачу про это, было это очень давно, лет 25 назад, одно из предложений было, что мне сделают линзы, то ли как, помните, как Майкл Джексон в фильме «Триллер», он как в конце поворачивается, у него какие-то глаза такие какие-то непонятные, да? Вот мне такие линзы предложили. Я пробовала, я падала в них, я не могла ничего с собой сделать. А мне говорили: Лена, нужно учиться, потому что люди, особенно вот бизнесмены увлекались этим, оторваться невозможно. Человек не слушает, что тебе говорят, а он просто смотрит, внимательно следит за этими глазами. Так что это было модно.
Да, да.
И 90-е.
Например, контактные линзы, которые делают разный размер зрачков. Это тоже выглядит ужасно на первый взгляд. То есть один зрачок точечный, очень маленький, другой очень широкий. Это цветные контактные линзы. Сделать это довольно просто, но эффект имеет колоссальный.
Но насколько это опасно?
Контактные линзы безопасны. Хирургические операции по показаниям тоже применяются. И, например, если есть разрыв радужки или нет радужной оболочки, то вживляют специально радужную оболочку, протез ее. Ее можно сделать любого цвета. То есть можно сделать, изменить цвет глаз как с помощью контактных линз, которые снаружи глаза, так и с помощью специальных хирургических манипуляций, которые вживляют радужку другого цвета. Я скажу больше. Иногда, когда вы закапываете капли, от них может меняться цвет глаз. А также могут расти ресницы. Капли, которые применяют от глаукомы, например, латанопрост или ксалатан, они вызывают рост ресниц. И очень неприятно, когда эти капли назначают в один глаз. Потому что один глаз ресниц, и другой без. И также они, это препараты, которые влияют на простагландины, а это большие метаболические сигнальные пути во всем организме. Поэтому они вызывают накопление коричневого пигмента. Поэтому если голубоглазой девушке назначат латанопрост, то через какое-то время, особенно если в один глаз, да, давление в глазу одном повышено, другое понижено или нормальное, то при закапывании латанопроста у девушки один глаз становится карим, а другой остается голубым.
Правильно я понимаю, что даже я могу изменить свои глаза на голубые?
Хирургически или контактными линзами, потому что капли меняют только в сторону большей темноты глаз. Карие глаза можно сделать из голубых.
Правильно я понимаю, что голубые глаза у темненького Ален Делона тоже были не от родителей?
Это типа наследования глаз. На самом деле есть в сети очень яркие фотографии темнокожих молодых людей и девушек с ярко-голубыми глазами.
Но это...
Нет, это нормально, это естественно, это особенность, по-моему, одной из подплемен курдов имеет такую наследственность. То есть это может быть как и с цветными линзами, так и естественно
цвет глаз. А когда один глаз голубой, а другой темный?
Это называется гетерохромия. Радужные оболочки, разные цвета. Это может быть в норме. У хаски, например, это... Особенность породы,
да.
Да, а у людей тоже это может быть вариантом нормы, а может быть признаком болезни и в том числе глаукомы.
Глаукомы, то есть если ты заметил у кого-то, стоит обратить внимание.
Да, лучше сходить провериться.
Ну как и разный размер зрачков тоже может свидетельствовать.
О болезни.
Да, о болезни.
Причем головного мозга.
Да, ну онкологические заболевания, например.
Или травмы.
Или травмы.
Uh-huh. Если у нас за размер зрачков отвечают специальные ядра в головном мозге. И если есть анизокория, неравный размер зрачков, то это очень тревожный признак. Поэтому мы всегда видим в сериалах про врачей, когда они светят в глаза фонариком, чтобы проверить, насколько зрачки одинаково или по-разному реагируют на свет. И болезнь печени, например, Вильсона-Коновалова, когда мы видим на роговице и в лимбальной зоне радужной оболочки накопление меди. Очень характерно.
Ты пошел с катарактой, вышел с большим
букетом.
Это классика, болезнь Вильсона.
Друзья, спасибо за ваш исчерпывающий ответ. Я узнала столько нового, столько интересного. Но главное, я, конечно, поняла, что надо, даже если себя хорошо чувствуешь, надо идти к врачу, надо обследоваться. Никогда не знаешь, что там тебе гены приготовили, в каком возрасте. И я так понимаю, ни в каком возрасте не поздно.
Не поздно, да. Я бы рекомендовала раз в год здоровому человеку, у которого все в порядке со зрением, после 40 лет проходить обследование у офтальмолога.
Раз в год.
Да.
Мы так и сделаем.
Прекрасно.
Спасибо большое.
Благодарю за приглашение.
Спасибо.
Это был подкаст «Просто такая генетика». Подписывайтесь на нас и подкаст в приложениях в YouTube. Оставляйте свои комментарии под выпуском. Пишите вопросы и пожелания по темам. А еще в телеграм-канале «Генотек» каждый день публикуются интересные новости о научных исследованиях и генетике. Подписывайтесь и там, и обязательно лайкайте, шерьте, потому что от этого зависит, насколько нас будут смотреть. И, конечно же, мне очень интересно ваше мнение, потому что, исходя из этого, мы будем выбирать темы и приглашать интересных гостей, потому что мы работаем для вас. Спасибо.
Генотек. Просто такая генетика.